Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Как в предпраздничной суете не пропустить главного – прихода в мир Спасителя? Почему у половины мира Рождество Христово завтра, а у нас 7 января? Евангельская притча о званом пире. Почему хозяин дома так строг в отношении людей, не пришедших на ужин? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
20 декабря 1699 года стало известно, что Новый год в России отныне будет отмечаться не 1 сентября, а 1 января. Страна перешла на новое летоисчисление. Петр I перенес празднование Нового года на святки, на период после Рождества Христова, и велел широко и повсеместно его отмечать. Однако с тех пор случилась еще одна перемена календаря, и теперь в России сначала Новый год, а потом Рождество Христово. И Новый год выпадает на пост. Причем огромная часть христианского мира живет по григорианскому календарю, и Рождество Христово отмечает 25 декабря, то есть завтра. А по юлианскому календарю нашему 25 декабря – это тоже прекрасный праздник, день памяти святителя Спиридона Тримифунского. Две недели до Рождества Христова и неделя до Нового года. То есть у нас начинается главная беготня – закрыть все рабочие вопросы, закупить подарки, сходить в магазины, отстоять в пробках, ну и так далее. Как в этой предпраздничной суматохе не упустить из вида главного – подготовки к встрече приходящего в мир Спасителя? На связи с нами наш собеседник из Германии, священник Тимофей Китнис, историк, магистр богословия. Отец Тимофей, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, этот вопрос, на который каждый, наверное, христианин должен в своей личной духовной, да, общественной жизни вот как-то сам, наверное, решить ту меру, действительно, как вы говорите, и праздничной, радостной, безусловно, суеты, и гастрономическую составляющую. В принципе, конечно, как в свое время один богослов говорил, не стоит менять календарь из-за того, что на Новый год хочется вкусно поесть, да. То есть проблема календарная, наверное, немного в другом стоит аспекте. Вот вы правильно сказали, начинается неделя, те святые дни, по сути, да, когда все приближается, все ближе и ближе Рождество Христово, и вот последние дни, когда, ну, человеку надо более сосредоточиться, более погрузиться вот в мысль о том, что же вот сейчас произойдет. Даже какое-то время посвящать, я считаю, нужно просто размышлению о том, что же произошло, да, потому что Рождество и размышления о нем, неважно, в какой день это происходит, там, 25 декабря или 7 января, это чрезвычайно важная дата, когда человек, специально этот праздник был в свое время выделен для того, чтобы христианин мог осмыслить ту действительно совершенно нереальную вещь, когда Господь, неограниченный, самодостаточный, становится ограниченным, слабым человеком. И для чего это происходит, для чего это было нужно? Вот все эти смыслы праздника, конечно, они должны приходить в какой-то такой сосредоточенной, в том числе и молитвенной тишине, а тут суета. Да? Ну, то, что касается календаря, действительно, Петр I после так называемого Великого посольства, когда у него был очень долгий заезд по иностранным государствам, он прежде всего и сердечно был расположен к Нидерландам, и поэтому ему очень все хотелось переделать по западному образцу. И тот год, когда это произошло, то есть накануне 1700 года, все было очень подробно расписано, как нужно встречать Новый год, как нужно стрелять из мушкетов, как нужно максимально веселиться и пускать ракеты. То есть, все то, что он видел в Голландии, он интегрировал и хотел перенести в Россию. Да, кстати, отдельно было указано, что новогодних елок тогда еще близко не было, они позже гораздо появятся. Но вот украшали дома еловыми такими вот ветвями и венками. И в то время россияне встретили Новый год, получается, два раза. Первый раз он был 1 сентября, да, как положено было по церковному новолетию. Ну, а второй раз вот как раз встретил уже, что называется, с Петром Первым. Причем царь подчеркнуто этот Новый год встречал в камзоле Преображенского полка, а не как положено было вот в своих таких пышных царских нарядах времен Алексея Михайловича, да, не шел вслед за патриархом на Иордань потом, впоследствии. И, конечно, еще год, понятно, 1700-й наступил, и очень многие решили, что все, это конец мира, как и положено, да, все, Новый год, новый царь, новые камзолы, на броду налог ввели, и тут еще получается встреча Нового года. Так получилось, тем не менее, что начиная с XVI века уже, так скажем, западная церковь жила по григорианскому календарю, восточные церкви жили по юлианскому календарю, и эта ситуация продолжалась, в принципе, до 1924 года, когда патриарх Константинопольский Милетий решил как-то более-менее переосмыслить тоже календарь, потому что расхождения с григорианским календарем увеличивались все более и более, да, и поэтому он решил перейти на новый юлианский календарь. И вот сейчас 10 из 15 православных поместных церквей живут по новому юлианскому календарю. В том числе и, естественно, Элладская церковь, да, и только 5 церквей – это Русская православная церковь, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская. Они вот живут по тому календарю, по юлианскому, который был первоначальный. И постоянно этот вопрос поднимался о том, нужно ли переходить на календарь. Тем более, как мы с вами помним, в 1918 году Советский Союз, то есть официальное светское государство, перешло на григорианский календарь. И тут, что называется, вот и возникла вот та ситуация, когда стали встречать Новый год, потом Старый Новый год, да, на Западе до сих пор очень многие не понимают, как можно встречать Старый Новый год. Тем не менее, если мы возьмем те вот традиции, которые присущи православным церквям за границей, да, здесь этот вопрос, наверное, более стоит остро. Почему? Потому что здесь каникулы начинаются с 21-го, с 22-го декабря. И достаточно рано заканчивается, 3 января. И многие со своими, так скажем, близкими, с детьми, да, для них понятно, что календарная встреча от Рождества 25 декабря, ну, является более, может быть, даже актуальной, да, потому что, ну, дети здесь учатся в школе с другими там германскими, французскими и прочими детьми. Они вместе радуются, вместе уходят на каникулы, вместе встречаются на каникулах. И понятно, что когда твой товарищ там по имени Ганс или Франц или еще кто-то уже радуется Рождеству, а ты как бы ждешь, когда же именно у тебя наступит вот эта вот тихая рождественская радость, то тут возникает вот такая чисто культурная, да, средостение. Что касается традиции церквей, уже, собственно, те, которые принадлежат к Русской Православной Церкви. Ну, в 90-х годах, еще при патриархе Алексее II, да, когда значительное количество вот наших соотечественников в 90-х годах оказывается здесь за рубежом, и они открывают и наполняют приходы, этот вопрос также, вот эта дилемма также возникла. То есть те люди, которые приехали из стран бывшего Советского Союза, они, естественно, хотели и все-таки так достаточно были приверженцы старого юлианского календаря, и хотели встречать Рождество там 6 на 7 января. Многие же те, которые уже христиане, которые выросли здесь за рубежом, но тем не менее остались православными, они уже по привычке, так скажем, хотели, тем более было соответствующее разрешение, дозволение, что если община считает, что встречать Рождество нужно 25 декабря, то она может это делать. Ну вот, к примеру, как из этой ситуации выходили? Вот я как-то был свидетелем, к примеру, есть такой замечательный приход Русской Православной Церкви Московского Патриархата в Будапеште. И вот я там был 25 декабря. И во время богослужения, во время литургии я услышал радостные праздничные колядки. Ну, естественно, песнопения, да, были соответствующие. Причем служба шла на венгерском языке. И вот, собственно, епископ мне рассказал, что вот здесь значительная часть общины венгры, православные венгры, да, которые приняли православие. Или те, кто выросли уже, так скажем, в большей степени понимают венгерский язык, находятся внутри венгерской культуры, но хотят остаться православными. Вот для них привычнее 25-го встречать, да, Рождество. И вот поэтому вот эта часть общины 25-го празднует, радуется, но, тем не менее, и 7 января, другая часть общины тоже, которая не менее значительна, также празднует и радостно встречает Рождество. Но это, конечно, скорее всего, исключение, да, из правил. Надо сказать, что, конечно, подавляющее количество приходов, которые принадлежат и Русской Православной Церкви за рубежом, и Московскому Патриархату, архиепископии, они встречают Рождество все-таки 6 на 7 января.
Из того, что вы сказали, можно сделать вывод о условности даты. Мы же на самом деле не знаем, какого числа было Рождество Христово. Получается, что это не так важно. Главное само событие – приход в мир Спасителя.
Безусловно, безусловно. Вопрос о том, когда же все-таки было Рождество Христово, впервые поднимался, если я не ошибаюсь, вот даже во втором веке, он возник, но на него так и не ответили. И это было неактуально. Да? Интересовал прежде всего вопрос Пасхи, да, празднования Пасхи, он был серьезным вопросом. По поводу Рождества, да, мы ничего не знаем. Мы не знаем точно дату. Назывались и предполагались разные даты. Некоторые из них даже приходились на весну. Но в итоге при императоре Константине Великом, когда, ну, в каком-то смысле церковь не просто стала существовать легально, но и Константин, он мыслил какие-то вещи, вот, как он понимал, миссионерские. И так как власть стала христианской, хотя Константин и принял крещение на смертном одре, но, тем не менее, он себя позиционировал как христианин, делал очень много для христианской церкви, не говоря уж о его маме, святой равноапостольной Елене. И да, он вот тогда решил, что римские императоры были покровителями и поддерживали культ непобедимого солнца, когда 25 декабря, да, после равноденствия, солнечный день начинает прибавляться, и решили, что да, это была вещь чисто миссионерская. Ничего языческого в праздновании там не было, но это была цель именно вот миссионерская. Как и многие традиции, которые, кстати, с Рождеством связаны, тоже перерабатывали, переосмысливали какие-то вот традиции языческие. Но дата, безусловно, как я уже сказал, она условна. И вы совершенно правы. Неважно, когда человек встречает Рождество, 7 января или 25 декабря, главное то, с чем он туда приходит, с каким внутренним состоянием он туда приходит, как он действительно справляется не просто с предпраздничной суетой, а как он вообще по жизни научился справляться с суетой. Потому что действительно рождественская ночь – это, как поется в одной из таких вот песен рождественских, да, это ночь святая, когда надо прийти в некую внутреннюю тишину, чтобы услышать, как ангелы словословят, да, и в это словословие постараться включиться.
Отец Тимофей, а как же достичь этого состояния покоя внутреннего, ну, наверное, и внешнего тоже, чтобы услышать самое главное, что происходит в Рождество Христово?
Вы знаете, есть для этого совершенно четкие, ну, даже это не упражнение, а некий образ жизни, что ли, да, который христианин должен, наверное, ежедневно осуществлять. Ну, я такой вот пример приведу. Есть у меня знакомые, которые вот подвязаются достаточно строго, да, и вот я как-то с ними вот разговаривал, и они говорят, что, ну, для нас особой разницы нет. Ну, вот наступил праздник, да, вот, ну, мы, конечно, порадовались, вот именно порадовались духовно, да, что-то вот, но наша жизнь, это вот жизнь достаточно постоянные. То есть мы не делаем таких вот градаций. Очень часто человек во время поста даже, что называется, собирается, что в чем-то там себя ограничивает. Потом наступает время праздника, и он не просто радуется, он радость его носит чрезмерный характер. Да? И потом ему снова надо как-то себя внутренне собирать. Для того, чтобы подготовиться конкретно к некой такой рождественской тишине, надо прежде всего, на мой взгляд, читать Евангелие. Прежде всего, читать Евангелие. Не только Евангелие, которое связано с Рождеством. Очень хорошо, на мой взгляд, прочитать Евангелие от Иоанна. Потому что в этом Евангелии наиболее полно, что ли, наиболее ярко раскрывается божественная сущность Христа. И когда ты понимаешь, что вот Бог пришел на землю, Бог очеловечился, чтобы человек обожился, да? Бог ограничил сам себя, ведь произошли же невероятные вещи, если мы будем вдумываться, самое главное вдумываться в праздник, молиться, понятно, но и вдумываться, должна быть такая вот мысль о том, что вот что такое, мы же подчас, для нас какие-то вещи невероятные, парадоксальные стали почему-то привычными, вот что такое Бог воплотился, Бог стал человеком. Для нас это становится подчас вещью обыденной, а это не должно быть так. Потому что история христианства – это история не только о том, как человек ищет Бога, а история о том, как Бог ищет и находит человека. И причем заходит так далеко, что Он, Бог, сам себя ограничивает для того, чтобы стать человеком. И не просто ограничивает, он себя ограничивает, что невероятно, да, до такой степени, что принимает всю человеческую боль, всю человеческую скорбь. То есть он полностью становится человеком для чего? Для того, чтобы потом каждый из нас, обращаясь к нему, да, молясь Христу, ну, в каком-то смысле слова, Бог мог сказать каждому из нас, и я был такой же человек, и я знаю, и я тебя понимаю, да, и поэтому мой путь, ведь Христос, прежде всего, для чего Он пришел, Бог, на землю? Для того, чтобы человек последовал этому пути. И мой путь – это путь реальный. Я стал человеком, а значит, и любой человек может этим путем пройти. И, как писал апостол Павел, все те чувствования, которые во Христе Иисусе, любой христианин может пережить. И это не просто какие-то такие вот общие красивые слова и фразы. Конкретно надо читать Евангелие, конкретно надо молиться, а самое главное – постараться сделать жизнь христианскую, вот свою жизнь так выстроить от воскресения к воскресению, от одного причастия к другому причастию, от литургии до литургии, от Рождества к крещению, от крещения к Пасхе и так далее. И тогда для чего вообще этот год создавался? Для чего вот эти вот смысловые доминанты праздников, подчас, ну, даже не привязанные к каким-то евангельским датам, тем не менее выстраиваются в некую вот такую церковную логику календарную, да? Для чего? Только для одной цели, чтобы помочь человеку не только во внешнем присутствовать, да, в таком вот движении по горизонтали, но и войти во внутреннюю глубину, войти во внутреннюю тишину. А дальше, ну, советы общие. Молитва, любовь к ближним, любовь к Богу. И тот, кто это будет практиковать, именно практиковать, а не просто теоретизировать, а кто будет практиковать, тот внутри этой практики и обретет ту тишину, в которой слышен Бог.
Спасибо вам большое за комментарий. И с приближающимися Новым годом и Рождеством Христовым.
Спаси Господь всех с праздником, да, и пожелание встретить Рождество радостно, словословие Христа и во внутренней тишине.
Историк, магистр богословия, священник Тимофей Китнис был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 14 главы Евангелия от Луки, где Господь рассказывает притчу о званом пире. Хозяин дома устраивает большой ужин и приглашает гостей, но когда наступает время, гости один за другим начинают отказываться, цитирую евангельский текст. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». Конец цитаты. Причины у всех вполне уважительные, особенно, конечно, у того гостя, который женился. Ну, не уходить же ему с собственной свадьбы. Однако устроитель пира, как сказано в Евангелии, разгневался. Он наполнил свой дом другими гостями, людьми, можно сказать, с улицы, и сказал: «много званых, но мало избранных». Под устроителем пира в этой притче подразумевается Господь. Почему же Он, который знает обо всех наших нуждах и делах, не принимает, как кажется, во внимание этих самых нужд? Об этом в комментарии протоиерея Олега Стеняева, клирика храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках.
Не надо смущаться как бы внешним фоном этой притчи. Речь идет не о корпоративной вечеринке, когда говорится о пире. Это мессианский пир, поэтому это не какая-то очередная корпоративная вечеринка, ради которой можно действительно чем-то пожертвовать, а чем-то и не пожертвовать. Пойти там на собственную свадьбу важнее, чем на корпоративную вечеринку. Это мессианский пир, это встреча Христа с Его Церковью. И если человек не приготовит себя к этой встрече, то все, что происходило в его жизни, теряет свой смысл, потому что Бог и создал человека для того, чтобы человек, стяжая благодать Духа Святаго, обрел бы нравственно-моральную вменяемость, с одной стороны, но главное – выстроил бы правильное отношение с Создателем, чтобы встреча между Христом-женихом и Его Церковью-невестой, она бы осуществилась бы и в жизни каждого из нас, верующего, в отдельности взятого. Поэтому это образ очень возвышенный мессианского пира. Мы приближаемся к осознанию этой тайны через евхаристическую трапезу, когда готовимся к причастию тела и крови Иисуса Христа и со страхом Божиим и верою приступаем к этим таинствам. Поэтому вот эту мысль ее надо как-то усвоить, что речь идет о чем-то более чем серьезном.
Отец Олег, ну а как быть тогда людям, которые не участвуют в таинствах церкви по тем или иным причинам? Может быть, не чувствуют, что им это действительно необходимо, или ну как-то по-другому церковь воспринимают, или, в принципе, выбрали для себя какой-то иной путь? Получается, что для них тогда эти отношения с Богом закрыты, что ли? Почему такой радикализм?
Надо прямо сказать, что не каждый и должен участвовать в таинствах церкви, потому что апостол Павел пишет: кто ест и пьет, не рассуждая о теле и крови, тот ест и пьет в осуждение, поэтому многие болеют и даже умирают. Человек должен сначала иметь рассуждение о таинствах церкви, о церковной жизни в целом, и только потом через это рассуждение он может перейти к каким-то практическим действиям. Но если этого рассуждения нету, если нету понимания значимости этих тайн, то нельзя приступать к ним только потому, что тебя попросили родители или твой товарищ по работе, вот он настоял, что тебе надо пойти в храм и так далее. Человек должен входить в мир брачного пира, мессианских отношений с Создателем через его таинство с рассуждением. Почему на этот пир собирали потом хромых, кривых, убогих? Потому что у этих людей не было иллюзий относительно самих себя. Они понимали, что они не могут заслужить такой почести оказаться за столом, где хозяин пиршества всем руководит, всем распоряжается. А когда человек выстраивает неправильную иерархию ценностей в своей жизни, когда для него более важные значения имеют какие-то события, связанные с его физиологическим существованием в мире, вот здесь человек может потерять все. Человек – это существо, как учили святые отцы, между ангелом и животным. И какие предпочтения будет иметь человек или к ангельскому послушанию, или к животным началам, вот это и определит будущность человека. То есть свой выбор мы всегда делаем сами. И если мы будем иметь правильное рассуждение, мы можем приступить к таинствам церкви. Если нет, мы должны, может быть, продолжать рассуждение, может быть, высказывать сомнения служителям церкви. Пусть они через рассуждение объяснят а какое значение имеет то или иное церковное действие. Библия не всегда призывает нас к действию. Иногда Библия призывает нас к остановке. Так, например, сказано: «Остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите, где путь древний, чтобы вам идти по нему». Что это значит? Если человек из темной-темной комнаты зайдет в ярко освещенную, потребуется некоторое время, чтобы его глаза привыкли к свету. Нечто подобное происходит с религиозным самосознанием очень многих россиян. Их адаптация в свет евангельского откровения может занять какое-то время. И здесь рассуждение о вере, диалог о вере, даже диалог между верующими и неверующими, он совершенно необходим.
Это был комментарий протоиерея Олега Стеняева, клирика храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».